тема важная, и поэтому было очень много помех по дороге с техникой. Представлюсь для начала. Меня зовут Ханна Лия Бройтман, и все остальное вы уже прочитали в анонсе. Эта тема, я занимаюсь 5 лет. Темой защиты детей от насилия, насилия детей, что делать, как делать. И сегодня у вас будет в конце время задать вопросы, и я бы хотела с вами рассмотреть три подхода людей к этой теме для начала, для того, чтобы понять вообще, можем ли мы, способны мы как родители и как взрослые люди дотронуться до этой темы и помочь детям. И что сделать так, чтобы мы, да, смогли дотронуться и помочь. И как разговаривать с детьми на тему о защите, о самозащите и на тему, вообще на тему насилия. Я хочу сразу сказать, что эта тема очень тонкая, и она может затрагивать лично. Поэтому будьте внимательны к своим чувствам, ощущениям. Если для кого-то это слишком, то, пожалуйста, будьте вот с собой честны, можно приостановиться, может быть, выйти попить, вернуться, задать в конце вопрос или обратиться. В общем, смотрите, как у кого ложится и на какую как бы предысторию личную или семейную. Это первое. Второе, мы будем говорить и о элементах насилия, и о защите детей от насилия, и поэтому очень важно сказать, что есть несколько видов. Есть несколько видов насилия. У нас есть эмоциональное насилие над детьми, физическое и сексуальное насилие. Мы будем говорить о последнем в данном уроке и также о защищенности. Поэтому, пожалуйста, как бы, я не буду пользоваться всем термином, буду говорить защищенность или насилие, а дальше вы уже как бы будете понимать, о чем идет речь. Окей. Теперь. Что это само по себе значит, да, вот это вот сексуальное насилие, это вторжение в личное интимное пространство человека или использование другого для своих целей, для своего удовлетворения сексуального. И чаще всего дети младшего возраста подвергаются вот таким вот ситуациям, потому что их проще использовать, они более расположены к контакту, более доверчивы, и, к сожалению, как бы, да, вторая сторона этим пользуется. Важно понять, что мы говорим, в принципе, о людях в целом, как о людях добрых, хороших, и это наша общая позиция, но при этом есть люди, которых нужно остерегаться, и даже нужно защищаться от них, и поэтому как бы это слава богу, это меньшее количество людей и населения. Теперь это было как бы вступление. Да? Теперь перейдем непосредственно к теме. Есть три типа основных, центральных в подходе к этой теме. Первое – это люди, которые говорят, не нужно детям рассказывать страшные истории. Не нужно детей запугивать. Дайте им жить в красивом детском мире, в их эмоциях, в их такой безмятежности. И есть в этом свои плюсы, да, в этой позиции, и есть свои минусы. И мы об этом поговорим позже, и вы сможете как бы сделать свои выводы. Вторая позиция говорит, мы очень хотели бы научить своих детей. Мы очень бы хотели защитить своих детей, но как это сделать? Как это сделать правильно? Как сделать так, чтобы их не напугать слишком? Или чтобы не примешать какие-то термины, которые детям непонятны? Или как это сказать на понятном языке? Теперь, вот как раз поэтому мы здесь с вами собрались, да, на этой лекции, на этом уроке, чтобы получить инструменты, как это сделать. Здесь очень важно еще как взять такую сносочку. Есть понятие такое язык взрослых и язык детей. Язык взрослых – это та терминология, которая существует в мире каждого из нас. Если я вам скажу сейчас поезд, у каждого из нас есть понятие о том, что такое поезд. Есть разные истории, связанные с поездом. И так с любым термином, с любым понятием. У каждого из нас был разный опыт в жизни по поводу защищенности или незащищенности. Поэтому, когда мы говорим с детьми, очень важно прокрутить как бы ленту, да, открутить назад и понять, какой мой опыт. Если я говорю какое-то слово и пользуюсь каким-то термином, что оно значит и как оно отрисуется в глазах ребенка. Иногда мы говорим что-то, что дети вообще не понимают, что это. Либо воспринимаем то, что говорят нам дети, не совсем так, как дети хотели нам передать. И все это относится вот к этому предыдущему опыту, к языку взрослых. Я приведу вам пример, такой очень забавный, который произошел в Израиле. Ребенок, назовем его Моше, ему 5 лет, он возвращается из садика и говорит маме: «Мама, давай с тобой поцелуемся, как целуются взрослые». Мама с большими глазами смотрит на ребенка и что бы вы сделали на ее месте? Есть такое понятие, я его переведу как вопрошаемые родители. Родители, которые задают вопросы своим детям, и родители, которым можно задать вопрос. Чаще всего разговоры вот после садика или там после школы заканчиваются так: как дела, все хорошо, все, поговорили. А что там произошло с ребенком на протяжении всего дня, мы, в общем-то, не очень знаем, и я скажу об этом позже немножко несколько слов. Так вот, наша мама, она была из серии родителей, которые задают вопросы и стараются выяснить, да, она не смешала языки, язык взрослого, язык ребенка, и она спросила маленького Моши: «Моша, скажи, пожалуйста, а как целуются взрослые?» И тогда Моша радостно сказал: «Мам, вот так». Да, и поцеловал ее 3 раза в щечку. То есть понятно, да, что ситуация могла закончиться абсолютно по-другому. Но благодаря тому, что мама, она была спокойна внутри, и она смогла остановить вот этот первый свой шок и узнать у ребенка, что ты имеешь в виду. Да, это спасло вообще ситуацию и превратило даже в некую... Некоторый такой каламбур смешной. Так вот, это как бы тема, она внутри себя, внутри как бы нашей темы, да, как разговаривать с детьми, как наладить диалог так, чтобы дети разговаривали с нами. Так это как бы, да, серия вот как раз второй позиции, что я хочу знать, но не знаю, какими словами говорить со своим ребенком. И третья позиция, она... очень часто встречается и в педагогических коллективах, и в среде родителей, которая говорит, что этой темы не существует. Мы живем в обществе интеллигентном, воспитанном. Среди нас нет людей, которые могут воспользоваться детской расположительностью, да, применить насилие к ребенку. Такого не может быть. И если такого не может быть, вопрос или вообще можно что-то увидеть в жизни ребенка, что происходит с ним что-то не то. Да, не дай бог ребенок, который подвергся насилию, увидит ли такой родитель, да, увидит ли что-то произошло, сможет ли он заметить. Есть также как разные аспекты, которые мы можем увидеть на ребенке, который пережил насилие, но это как бы не тема нашего урока. Я больше хотела бы поговорить сейчас о позициях. Для того, чтобы дать более как бы, такой обширный пример, ну, представьте себе вот того же самого Моши, только немножко помладше. И Моша научился ходить. И Моша радостно шагает с мамой по улице, и они шагают в парк, в предвкушении как бы, хорошего времяпровождения. И по дороге в парк есть проезжая часть. Но мама Моши не очень не хочет. Рассказывает Моше о том, что есть такое понятие водителя, которые неаккуратно водят машину, о том, что бывают аварии. Мама Моши каждый раз, когда они переходят через дорогу, останавливает все движение вдалеке от дорожного перехода, и Моша спокойно проходит дорожную часть, он вообще не знает о таком понятии машины. Никогда не видел, никогда не слышал, потому что мама останавливается в движении, и он свободно идет. Дальше Моша растет, и мама держит его все время за ручку, она его не отпускает. И она не хочет, чтобы он куда-то уходил, чтобы ничего не произошло с ним. Чтобы не было аварии, но тем не менее она не рассказывает Моше о том, что бывает такое правило дорожного движения, что можно переходить дорогу аккуратно. И Моша вот так вот растет. Да, ну, мы понимаем, что в какой-то момент времени у Моши все равно будет знакомство с машинами, знакомство с дорогой. Он не будет всегда ходить с мамой за ручку, иногда будет переходить дорогу один. И если мы его не научим правильно переходить дорогу, мы не дадим ему нужную информацию, то, к сожалению, Моша действительно может ждать неприятности. Поэтому как бы важно понять, к какому типу родителей мы принадлежим, и сделать свой вывод. Приведу пример из Торы, да, Яакова Вину, наш прадед Яаков, когда он возвращается в землю Израиля, ему предстоит встреча с Исавом, который много лет тому назад хотел его убить. Да, за то, что Яаков взял его благословение. И Яаков мог бы сказать, я не вижу Исава, он не существует, я обойду его стороной, и все будет хорошо. Но Яаков делает три вещи. Он молится, дарит подарки Исаву, и также он готовится к войне. Так вот, если мы применим эти три позиции к нашей теме, то мы увидим, что мы можем молиться о благополучии наших детей, чтобы с нашими детьми не происходили такие ситуации. И если вдруг что-то произошло, то стоит обратиться к специалисту и ни в коем случае не винить себя. Потому что если вы делаете то, что от вас возможно, то дальше как бы у каждого своя дорога. И Всевышний предусматривает свои испытания. Дарить подарки – это вот как раз я бы это мое личное мнение, мой личный комментарий, я бы это больше отнесла к коммуникации с детьми, какое-то налаживание отношений. Очень важно, у нас у взрослых очень активная жизнь. Есть очень такие семьи, которым много детей, и каждому хочется уделить внимание. И при этом нужно постирать, погладить, приготовить. Очень много забот. И при этом важно уделить детям внимание, поговорить с ними, выслушать, поиграть в какие-то игры. Не нужно много времени для этого. Достаточно 5 минут в день, несколько минут в неделю даже. Но ребенку важно, чтобы вы его слышите и вы его слушаете. Почему это важно? Потому что если он захочет вам что-то такое рассказать, да, что кто-то его обидел, кто-то причинил ему вред, то он должен четко быть уверенным, что вторая сторона или папа, или мама его выслушает. Университет в Хайфе сделал несколько лет тому назад очень обширное исследование. И внутри этого исследования спросили детей, которые пережили сексуальное насилие, кому бы вы готовы были рассказать? Кому вы расположены? Учителя, раввины, друзья, дедушки, бабушки, папы, мамы. Что сказали дети? 79% детей сказали, мы бы рассказали папе, и 86% сказали, мы бы рассказали маме. То есть очень важно, чтобы мы, взрослые, оказались вот этим вот адресом для ребенка. И поэтому важно в повседневной жизни налаживать контакт. Можно это делать через какие-то эмоциональные игры. Можно это делать через игры в шахматы, в шашки, совместные прогулки, вы готовите обед, приобщаете детей, чтобы дети были с вами в диалоге, в контакте, чтобы не вы отдельно, а дети отдельно, потому что тогда вот это вот контакта может не произойти. Дети очень хотят кому-то рассказать. Чаще всего дети, которые пережили насилие, они рассказывают один раз, потому что это очень тяжело сказать кому-то и поделиться этим. Есть же страх, что могут не поверить. Или осудить, или наказать, или это просто стыдно рассказать. И поэтому очень важно, чтобы наш контакт с детьми был налажен. чтобы диалог происходил с каждым из детей. И опять-таки молиться, чтобы этого не произошло. И последнее, это война, да, Яков не идет к Исаву на пролом, с закрытыми глазами, да, готовится. Он разделяет свою семью на две части, и каждой части рассказывает, что нужно делать. Так вот, наша подготовка, это как раз рассказать детям, что нужно делать. Для этого нам нужно понять, как это рассказывать. И еще один шаг до выяснить нашу позицию. Вот из всех слушателей, мне было вот интересно, да, если бы вам не сложно в чате написать, кто считает, что с детьми нужно и важно говорить на эту тему, да, на тему защищенности, поставьте единичку, а кто считает, что вообще никак не важно, поставьте двоечку. Вот если вам не сложно, как бы уделите такое внимание, окей, важно говорить, важно, важно, важно. Окей, спасибо большое, важно говорить.
Хана, тут вопрос, на каком языке, в каком возрасте очень часто спрашивают, когда поднимается эта тема. Ну, страшно.
Дойдем. На каком языке дойдем? Приведу примеры просто. Отлично. А скажите, пожалуйста, от 1 до 10, насколько вы знаете, как говорить и что говорить? От 1 до 10. Шесть, семь, десять, шесть, семь. 8. То есть вы, как бы, да, такие подготовленные родители. Еще раз вопрос. Насколько вы знаете, что говорить и как говорить? Да, от 1 до 10. Мне важно понять, как бы, как говорить. Окей. 1, 8, 10. Тут как бы разные цифры. Отлично. Хорошо. Мирьям задала вопрос. Спасибо большое всем, кто пишет. Я продолжаю смотреть, с какого возраста нужно говорить. С того возраста, когда ребенок уходит от нас на несколько метров, мы не знаем, что с ним происходит. Да, в школе проводят такие тренинги для родителей. Да, в школе проводят также такие уроки для детей. И мы как бы вот за эти 5 лет писали программы в Министерстве просвещения и для детей, и для родителей, как подготовить детей, как подготовить родителей к такому разговору. И адаптировали их для религиозного общества. Да, вот как бы я была частью этого коллектива, который занимался адаптацией. Почему важно говорить с детьми с того момента, когда ребенок отдаляется от родителей на некоторое время? Сейчас была Симхат Тора, да, в синагоге. Радовались, я приведу пример из нашей синагоги, да. Радовались женщины на женской стороне, мужчины радовались на мужской стороне. И тут убегает одна женщина из общины, говорит, кто здесь, назовем ее Шира. Кто здесь Шира? Кто здесь Шира? Женщина, которую зовут Шира, поворачивается, говорит, что такое? Я Шира. Говорит, ты знаешь, где твой ребенок был? Она была вообще в другой синагоге, получала конфеты от какого-то мужчины. И она была немножко растеряна, я как бы договорилась с ней, привела ее вот к тебе. И я узнала, что она вот по девочке были одинаково одеты, по одежде узнала, что это ее старшая сестра. И, в общем, знаешь, что твоя дочка сейчас здесь, но 5 минут тому назад она была вообще в другой синагоге. Поэтому важно говорить с детьми, вот как только они отдаляются от нас. Потому что иногда дети, бывают уходят. Кто-то их позовет помочь. В религиозном обществе вообще есть проблема, которая, она как бы, с одной стороны, это заповедь, с другой стороны, проблема. Именно в нашей ситуации. Почему? Потому что есть заповедь помогать, есть заповедь уважать взрослых. Теперь, если кто-то из взрослых зовет меня помочь, это же заповедь, нужно пойти помочь. Но дети должны знать, что есть еще другие взрослые, которые могут помочь этому взрослому, который просит помощи. Почему? Потому что я могу пойти помочь, сесть в машину кому-то и показать, где находится улица Раши. Я могу пойти помочь, донести сумки до 4-го этажа, зайти в дом и быть наедине с каким-то мужчиной. То есть здесь очень границы стираются, и, к сожалению, люди, которые применяют насилие, они этим пользуются. Поэтому очень важно, чтобы, да, вот когда вы сказали, что как больше не видела людей, которые говорят, что темы такой не существует, да, не существует такого факта в наших общинах вообще, стоит сказать, что насилие над детьми происходит везде, в любых социальных слоях, в любых религиозных населениях, как бы, да, в любых. И поэтому никто, к сожалению, не застрахован. К сожалению, пропустил вопрос, где слово «психоз» в Израиле. На эту тему говорят много и подготавливают, потому что, к сожалению, очень много случаев. Очень много случаев насилия. И в разных вариантах. Да, это может быть насилие внутри семьи, это может быть насилие на улице, да, кто-то использует детей, это может быть в школе между учениками. И поэтому, да, стоит быть в курсе дела и стоит как бы держать руку на пульсе. Это как бы на тему, да, с какого возраста. Вот с маленького возраста уже можно детей готовить. С маленького возраста мы говорим о защищенности. Да, что, и говорим очень простым языком, говорим так, чтобы дети поняли, и не запугиваем. Окей? Мы также будем рассказывать правила, как вы рассказываете о правилах дорожного движения, примерно в таком тоне. Да, простыми предложениями, простыми словами и правилами. Не нужно говорить какими-то загадочными словами. Приведем примеры, да, будет более понятно. Итак, да, если мы, как родители, отвергаем, что насилие существует, мы не можем помочь своим детям. Почему? Я вам дам пример. Я работала с школьным консультантом, и она говорит, ты знаешь, в моей школе нет случаев насилия вообще. Да, она работает в школе для девочек, 15-16 лет. Говорит, ты знаешь, я говорю, пока ты отвергаешь сам факт, что это может зайти в твоей школе, девочки никогда тебе не откроются. И она очень задумалась над этим предложением. И через неделю она мне звонит и говорит, знаешь, я получила первый случай. Пришла ко мне девочка и рассказала, что произошел такой случай, как мне помочь ей. И когда мы будем готовы говорить и слушать, есть больше шансов, что дети нам придут и расскажут. Да, не дай бог, конечно, чтобы ни с кем-то у них произошло. Окей. Давайте приведем несколько примеров. Я себе записала, как бы, да, чтобы быть точнее, что делать и что не делать, да, как говорить и как не говорить. То есть мы сказали, что мы открыты, мы готовы говорить. Как говорить и что говорить, чтобы не запутать детей еще больше. Окей. Первый пример. Если тебе кто-то сделал что-то неприятное, пожалуйста, приди и расскажи мне. В этом предложении есть очень много путаницы. Что-то неприятное, это может быть кто-то ударил. Хорошо, я вижу вопрос. Давайте в конце оставим время. Если будет больше вопросов, может быть, оставим немножко больше времени. И я к этому отнесусь. Разберем несколько примеров, чтобы у нас как бы сохранилась цепочка. Для вопроса. Так вот. Как быть с таким предложением? Да, что в нем некорректно? Во-первых, ребенок не понимает четко, что мы имеем в виду, и поэтому он может прийти и сказать, кто-то сделал что-то неприятное, наступил на ногу, да, это неприятно. Поэтому это не сработает. Почему еще это не сработает? Потому что иногда, когда дотрагиваются до интимных мест, это приятно. И тогда ребенок находится в смущении. Это то, что мама имела в виду, или то, что мама не имела в виду, да? Как бы, что мама имела конкретно в виду? Это этот случай или не этот случай? Поэтому важно сказать четко. В правилах можно рассказывать любые секреты папе и маме. Почему любые секреты? Потому что люди, которые применяют насилие, дети, которые применяют насилие, чаще всего заклинают не рассказывать никому. А если ты кому-то расскажешь, дальше идет запугивание. То я тебе сделаю то-то и то-то. Либо я тебе конфет понадавал, ну, я тебя потрогал, ты меня потрогал, было приятно и хорошо. А если ты расскажешь, тебе придется отдать все конфеты обратно. А конфеты у ребенка нет. И что ему тогда делать? Тогда держи в секрете. Если кому-то расскажешь, помни, конфеты возвращать будешь. И вот ребенок запуганный, он уже не знает, что делать, рассказывать или не рассказывать. И поэтому важно дать ребенку правило, что любые секреты можно рассказывать папе и маме. Окей. Теперь второй пример. Если кто-то тебя трогает в интимных местах, приходи, рассказывай. Смотрите, я не знаю, все ли дети знают, что такое интимное место, тем более в детском возрасте. Поэтому очень важно рассказать детям, что если наши личные места, да, наши макумот протеин, и это примерно это те места, которые закрывают купальник. Теперь есть люди, которые купаются в платьях, да, поэтому важно сказать, что у мальчиков это то место, где мы одеваем трусы, и у девочек это место, вместо груди и место, где мы одеваем трусики. И это личное место. И эти места не трогают посторонние. Мы их не показываем никому, кроме... Окей, спасибо большое за дополнение. Сейчас я это упомяну. И эти места никто не трогает, кроме врача, в присутствии папы и мамы, если тебе неприятно, ты можешь об этом сказать. Либо, если это маленький ребенок, ты можешь сказать, что воспитатель, папа или мама могут помочь тебе справиться в туалете, но при этом, если тебе, как бы, да, это, если тебя это смущает, то ты скажи, что достаточно, да, что ты справишься сам. И так ребенок понимает это, как правило, не как... какую-то загадку. Теперь Авия пишет, что важно сказать детям, что это не лошон ара. Да, важно это сказать детям. Есть запрет на злословие, когда мы скажем, нельзя говорить плохо о раввине, нельзя говорить плохо о дедушке с бабушкой, о родителях. И важно сказать детям, что это не злословие. Тоже важно, если мы же говорим о злословии, понять, что ребенок конкретно имеет в виду, когда он говорит, меня обидели. Да? Что произошло? Расскажи поподробнее, пожалуйста. И вот такие вот открытые вопросы, они помогают понять, что действительно произошло. Был случай в Израиле, когда раввин пользовался своей ситуацией, он сажал детей на коленки, трогал их. И ребенок приходил домой, систематически говорил маме, мама, это плохой раввин, и он меня обижает. И тогда мама говорила, ты что, нельзя так говорить о раввине? Раввин хороший, нельзя плохо говорить о взрослых. И когда ребенок однажды все-таки сказал, что произошло, да, у него хватило, вернее, даже было не так, мама была очень слабой и плохо себя чувствовала, сказала, скажи, а что он тебе делает? И тогда ребенок рассказал, что он не делает, что этот раввин ему делает. И мама была в шоке, они обратились к специалистам, и как бы, да, понятно, что раввин не продолжил преподавание. Опять-таки, как же сказать, раввин, это, да, в разных местах это интерпретируется тоже по-разному. Видите, как бы язык взрослых. Это в Израиле как бы раввином может называться тоже учитель. Да? Но все равно есть у нас такое понятие, называется кабдеу вахашдеу, как бы уважай, и при этом можно немножко подозревать, да, нужно быть как бы и проверять, уважай и проверять. Окей, идем дальше. Никто не должен трогать твое тело, да, мы можем так сказать, особенно вот в интимных местах, кроме того, что как бы мы сказали. Не говори с чужими людьми, не бери у них конфеты или не бери у них подарки. Чаще всего вот такие вот элементы ситуации с фильмом происходят с людьми знакомыми, с людьми, у которых у детей есть доверие. И поэтому сказать, не говори с незнакомыми людьми и не бери у них подарки, это актуально, но не всегда спасает нас от всего. Поэтому важное правило сказать, конфеты и подарки ты можешь брать только с разрешения родителей. Четкое правило, четкое, четкое, да, понятное правило, и детям проще с этим правилом. Также мы говорим детям не оставаться наедине как бы, да, с людьми, которые как бы или незнакомые людьми, люди, или люди, которые дают нам что-то бетмура, да, за что-то. То есть я тебе дам конфетку, а ты там сделай то-то и то-то. Это, кстати, немножко нас как бы вводит в конфликт с дедушками и бабушками, которые приезжают, скажем, в гости, говорят, если ты бабушку сейчас не обнимешь, то бабушка не даст тебе подарков. И вот эта как бы манипуляция, она присутствует как элемент насилия, поэтому детей это путает. Поэтому лучше так не говорить. Ребенок знает, что это мое пространство, и имею право в это пространство пускать того, кто мне приятен. Если я сейчас не хочу обнимать, то, пожалуйста, меня не заставляй. Да, и это как бы нам, родителям, на заметку, потому что дети иногда как бы им неприятно, и они пренебрегают своим внутренним комфортом, своим внутренним вот голосом, который говорит, мне сейчас это объятие неприятно, некомфортно. И мы как бы манипулируем, заставляем ребенка обнимать. Поэтому здесь мы учим как бы взрослых тоже уважать мнение детей и их личное пространство. И, может быть, я приведу как бы еще один пример. Окей. По поводу как бы, рассказывать свой адрес, да, где мы живем, открывать двери незнакомым людям, да, как бы это более как бы распространенное правило, и мы чаще всего с ним сталкиваемся как бы, в нашем мире, да, как бы и в распространенном мире, и поэтому как бы, эти правила они должны соблюдать дети, и важно как бы эти правила повторять. Теперь с малого возраста до старшего возраста важно, чтобы правила повторяли, чтобы дети знали их в возрасте, когда, скажем, есть телефоны или как бы, есть подключение к интернету, нужно тоже научить, как пользоваться, кого мы добавляем в друзья, кого мы в друзья не добавляем, кому мы посылаем фотографии, какие фотографии, в каком виде. Все это нужно с детьми обговорить, да, в случае, что действительно есть дети, которые, у которых есть прямой доступ к интернету и к вот таким платформам, которые подразумевают передачу фотографий и личной информации. Окей. Мирьям, ты можешь мне помочь с вопросами?
Я могу, я заслушалась просто, Хана. Это действительно тема такая, и она и это, по-моему, действительно касается каждого. Можно я вот вопрос, который хотела, сейчас как раз писала, чтобы не отвлекать. А если тема насилия коснулась, вот как раз вы сказали про фотографии отправления, если это коснулось одного из старших детей, да, в семье, если не ребенок отправляет свои фотографии, а какая-то девочка, да, которая находится в пубертатном периоде, и она активно рассылает старшему мальчику фотографии, и в итоге таким образом она подставляет его, папа узнает об этом, папа вызывает полицию, и у ребенка проблемы, а как бы у мальчика не было умысла. Что делать в такой ситуации?
Смотри, вопрос очень важный. У нас была такая ситуация в прошлом году, когда мальчик послал девочке фотографию, и девочка пожаловалась в школе. И все, мальчик извинился, стер фотографию и так далее. Но девочка обещала, например, как вот, да, вот с папой проблем, девочка обещала рассказать всем друзьям об этом. Вот есть разные ситуации. Смотри, в принципе, есть несколько, как бы, есть несколько моментов. Если девочка посылает свои фотографии, и она потом раскаивается, например, да, по глупости послала, не знаю, вынудили ее послать, такое тоже бывает, да, там пошли мне фотографию, пошли тебе свою, она посылает, а ей в ответ не посылают, наоборот, как бы фотография пользуется. Есть в Израиле служба, называется 105, да, у нас как бы есть служба полиции, есть медицинская, скорая помощь, есть МХБШ, да, пожарная помощь, и есть 105. 105 это такой кабинет, в котором сидят сайберы, они могут, если оставить, это тоже очень важно знать, если остается первая фотография, да, вот, которая первая сфотографирована, ее не стирать, не пугаться, быстро стер телефон и все, нет никакого следа. Если эта первая фотография остается, то можно стереть со всех адресов, которым была послана эта фотография, можно стереть. Если она посылается за границу, то иногда эти государства договариваются, чтобы через, как бы, скажем, через Facebook, через Америку, да, как бы это тоже все стирается. Важно ставить первозданную фотографию. Теперь, если мы знаем, что такой случай происходит, то опять-таки нужно иметь расположительное отношение. Стоит, да, необходимо на самом деле. Я не знаю, как правильнее, какое правильное слово подобрать. Нужно, стоит или необходимо. Необходимо, чтобы у нас были довольно-таки открытые отношения с детьми и на эти темы тоже. Да, с кем я переписываюсь, как я переписываюсь. Мы входим в такой ступор, и дальше начинается вот ты вообще представляешь, если Вишиве это узнают, или там узнают вас сверстники, начинаем сразу ругать, как бы, да, или наоборот, мы как бы в шоке, и начинаем говорить, боже, что же будет теперь, как же мы поженим таких детей и так далее.
Ой, спасибо. Тут вопрос был на самом деле еще чуть выше. Сура спрашивает. Я так понимаю, Сура живет в Израиле, и действительно вопрос очень актуальный. У нас в школе проводят такие тренинги для родителей, пишет Сура. Это действительно очень важно. Это я от себя добавляю. Мне кажется, с первого класса уже нужно детей вводить, да, как говорить и что делать. Так вот, Сура пишет, что иногда мне кажется, что на этой теме какой-то психоз в Израиле. Нам говорят, что нужно ночью вставать и проверять, нет ли насилия в семье. Я так делала несколько раз. А потом мне стало самое противно. Что, я не доверяю своему мужу и старшим сыновьям. Что вы думаете по этому поводу? Как быть, доверять мужу и старшим сыновьям или подозревать и проверять? Спрашивает наша слушательница.
Спасибо большое за вопрос. Тренинги проводятся для родителей. Воспитание проводится для детей садика. И при этом стоит, ну, смотри, жить постоянно в страхе мы тоже не можем. Поэтому стоит, чтобы были правила. Правила в семье. Например, мы не играем с закрытой дверью. То есть, когда несколько детей играют, да, с одной и той же семьи, дверь пусть будет в игровую комнату открыта, да, или в спальную комнату. Когда кто-то переодевается в комнате, в этой комнате никто не находится. Да, это могут быть маленькие дети, дети старшие, младшие. Мы не трогаем друг друга, да, в игре, в интимных местах, в личных местах. Скажем, мои дети четко знают, где у них личные места. Да? И каждый раз я не объясняю, я объясню один раз. И с тех пор они знают этот термин, да, мы комод протеим. И мы говорим, что если вы чувствуете какой-то дискомфорт или что-то произошло, пожалуйста, придите, расскажите нам, родителям, и мы постараемся вам помочь. И когда есть такие правила в доме, дети сами понимают, что есть уважение к телу, есть уважение к личным вещам, например. Да? Мучим детей не брать чужие вещи, даже если это вещи твоего брата или твоей сестры, нужно спросить разрешение. Да, то же самое, как мы не хотим, чтобы с нашим телом поступали так или иначе без разрешения. То есть всякие такие правила простые, которые приводят к вот такой вот безопасности. И говорим детям, что если, не дай бог, что-то произошло, ты чувствуешь что-то, что не так, да, приди и расскажи нам. Бывают такие случаи, бывает, что дети в игре заигрываются и вдруг познают тело. Да, внутри игры, им приятно, и они хотят повторить это. Поэтому нам важно с ними говорить и говорить просто и в правилах. Жить в страхе постоянно мы не можем. Но мы можем делать то, что от нас зависит. Я надеюсь, что ответила на вопрос, Сура.
Еще вопрос. В каком случае нужно вызывать полицию?
Смотрите, вызывать полицию как таковую мы не вызываем ни в каком случае. Насколько мне помнится правильно, что там можно и нужно делать, это подавать заявление. То есть у нас есть несколько инстанций в Израиле. Одна из них это РВХ, Шарутим Хевратим, да, это в социальных службах есть инспектор по делам несовершеннолетних, и мы пишем, как бы там мы это школьные консультанты или воспитатели, которые слышат о ситуации насилия в семье, между детьми в школе или в садике, пишут дивуах, пишут письмо, да, в котором описывается ситуация и спрашивается, что делать дальше. Есть ситуация, в которой инспектор говорит, ничего страшного, все нормально, продолжайте жить дальше, только, пожалуйста, объясните детям, что так себя не ведут, и что нужно обращаться к взрослым, что нужно уважать свое тело и уважать тело другого. И нужно уважать не просто тело, а пространство. да, мое личное пространство. Если я сейчас пью чай, я пью чай, никто в мою чашку не лезет. Да, и есть случаи, когда инспектор получает вот это вот письмо и либо вызываются родители, да, родители в любом случае вызываются, только если не происходит насилие родителями над детьми. Да, и рассказывается, что произошло, и дальше идет расследование. Расследуются обе стороны и проверяется, что там делают, что произошло, и чаще всего обе стороны направляются на ТПУ, на прийти терапевтический процесс, чтобы сторона, которая сделала поступок, проработала это и поняла, что так делать нельзя, что есть граница, что есть правила, да, и как совладать со своими чувствами и импульсами. И вторая сторона, которая пострадала, как я могу сказать нет, как я могу остановить это, кому я могу обратиться. То есть учат детей вот в этих терапевтических сессиях, когда встречах, как конкретно поступать в таких ситуациях, да, когда кто-то тебя применяет к себе насилие. Есть случаи, когда дети старше, например, 14 лет и старше, это дети, которые уже попадают под закон, и они нарушают тем самым закон о насилии. И тогда уже есть полицейское расследование. А тогда уже дело переходит в полицию, и полиция расследует эти дела. Открывается как бы уголовное дело и идет расследование. Это по поводу полиции. Как бы, если маленькие дети участвуют как бы, в этих ситуациях, то лучше всего сначала обратиться в социальную службу. Лучше для семьи, лучше для ребенка самого и для того, кто применил насилие к ребенку. Чаще это бывают сверстники или дети немножко старше, или, не дай бог, дети из одной семьи, там братья, или, там, братья и сестры. Поэтому, как бы, да, важно знать порядок, к кому обращаться первым.
Спасибо большое, Ханна. Следующий вопрос. Есть ли какая-то методичка или табличка на русском языке, с которой можно познакомиться на эту тему?
Смотри, к сожалению, на русский язык я не видела. Я не знаю, может быть, есть на просторах русского, как бы, русских книг, как бы, общественных, ну, как, не знаю, светских, да, может быть, это существует. Я не видела переведенных материалов на русский язык, к сожалению.
Ханна, дорогая, вот смотрите, такая ситуация. Ребенок очень дружелюбный, и он действительно не понимает границы. Он легко идет, всем все объясняет, он просто очень такой дружелюбный. Есть ли какие-то инструменты, какая-то, может быть, игра, как действительно ребенку объяснить, чтобы родители дома с ребенком? Он считает, что все хорошие, нету плохих людей. И я параллельно задаю здесь вопрос, как одна из наших слушателей спрашивает вопрос, нужно ли вообще говорить, что такое существует? Ведь ребенок может начать бояться. Вот. Какие-то инструменты, какие-то игры можете подсоветовать?
Ну вот, когда я не сказала, что я автор эмоциональной игры для детей. И как я думаю, кстати, вот над этой темой, как правильно создать игру, чтобы можно было детям дать инструмент вот, в игровой форме обсудить эту тему, потому что игровая форма – это самая доступная для детей форма. Опять-таки, мы говорили о том, что стоит говорить с детьми правилами. Да, что мы не должны говорить, что есть плохие люди, что есть злодеи. Мы говорим правилами. Мы уважаем свое тело, никто не должен трогать наше тело. Можем играть без того, чтобы дотрагивались до нашего тела, да, скажем, дотрагивались до наших личных мест на теле. Мы берем конфеты только с разрешением родителей. Мы никуда не ходим со взрослыми людьми, даже если мы с ними знакомы, без разрешения родителей. Вот такие вот правила, они помогут ребенку не запугать, с одной стороны, с другой стороны, дать инструмент, что да делать, а что не делать. И можно даже потренироваться, скажем, в школах мы берем зеленую карточку, красную карточку и задаем детям вопросы, да, это вот вам игровая форма. Если в дверь постучал кто-то, мы не знаем, кто это, и папа, мама рядом нет, можем ли мы открыть человеку дверь? Красная карточка нет, зеленая карточка да. Кто как думает. И мы смотрим, как дети думают, и обсуждаем. Да, и опять-таки даем правила. Или если кто-то, там я сейчас в туалете, в школе, да, и кто-то ко мне зашел в кабину. Мне нужно говорить об этом взрослому или нет? Красная карточка, зеленая карточка, опять-таки. И так дети запоминают правила лучше. И можем выбирать любые примеры, чтобы, да, с одной стороны, зная своего ребенка, чтобы его не напугать, с другой стороны, чтобы его предупредить, и он знал, а, мы играли в такую игру, а что же мама сказала, какая там карточка была? И тогда ребенок вот, по тому, что вот с ним играли, может вспомнить, какое же правило существует вот в этой ситуации. Кстати, когда мы не знаем, да, какая ситуация, правило прийти спросить папу-маму. Да, или, например, если я пошла к подружке, и я хочу пойти к другой подружке, мне нужно вернуться домой и сказать об этом родителям. Родители должны знать, где находятся их дети. Я считаю, что это применимо в любом возрасте. Понимаю, что с старшими детьми это немножко сложнее, но мы объясняем детям, что мы хотим благополучия для них, это важно для нас, чтобы да, мы знали, где они находятся, в котором часу возвращаются.
Хана, тут пишут, что было бы классно, если бы появилась такая игра. Вот мы писали о том, что вы являетесь автором игры «Панто Регеш». Может быть, два слова скажете, и у нас есть еще вопросы по теме. Вот. Смотрите, что это за игра «Панто Регеш»?
Эта игра появилась. У меня есть некоторая идея, как это сделать. И как бы Всевышний откроет мне вот этот как бы, канал, потому что я действительно считаю, что это очень важная тема, и важно как-то с детьми поиграть. Панторегиш – это игра для эмоционального развития детей, скажем. Если мы говорили о диалоге дети-родители, то через эту игру можно ее наладить. Да? Как бы это не напряжно, это легко. Мы играем с карточками, которые рассказывают нам о чувствах, 11 чувств. Дальше прошу эти карточки пантомимы. Есть как бы несколько вариантов, как играть с этой игрой. Но, скажем, если мы берем это в пример к нашей теме, да, можно взять по каждой карточке другой эмоции, там, страх, сюрприз, любовь, грусть, смех, там, и разложить карточки, и ребенок получается с садика, со школы. Скажи мне, какое чувство вот у тебя сегодня преобладало в школе, да, или там в садике? И ребенку проще через карточку рассказать, какое чувство преобладало сегодня. А вот скажи, пожалуйста, а что было вот особенно важным для тебя сегодня? А что тебя расстроило? А что бы ты хотела, чтобы было по-другому немножко? И вот когда мы учимся задавать такие вопросы, дети начинают к нам открываться. Они начинают нам рассказывать немножко больше. И важно, чтобы была как бы подходящая атмосфера для этого. Скажем, чтобы дети знали, что мы не параллельно на телефоне разговариваем, да и с ними там ведем диалог. А чтобы вот отложили телефон в сторону, отложили как бы другие разговоры. Там, если другие дети подходят, мы можем сказать, вот я сейчас общаюсь вот с Мошей, да? Сейчас я закончу с Мошей разговаривать, и мы сможем там с тобой поиграть. Или там, не знаю, я тебе приготовлю ужин. Как вы выделяете время для такого общения? И тогда дети будут больше расположены к нам. А им очень важно рассказать нам и поделиться своим миром. И чем старше дети становятся, тем ближе у нас будут отношения с ними. То есть отношения в любом возрасте можно выстроить или достроить. Но вот как бы хорошо, когда дети растут в такой вот атмосфере, когда они важны и нужны. И, кстати, я заметила, что дети, которые чувствуют собственное достоинство внутри семьи, они, у них больше сил сказать «нет». Как бы, да, мы эту тему вообще не затрагивали, но это важно, как бы научить детей говорить «нет». И нам, взрослым, и мы должны это принять иногда, да, есть разные ситуации, и другим людям. Потому что один из элементов насилия – это когда мне говорят, сними штаны, а я снимаю штаны. И мне тяжело сказать «нет». А я могу потренироваться с детьми и сказать «крикни нет». Нет, это недостаточно «нет». Такой вот ассертивный «нет», чтобы как бы как лев, да, чтобы все стены дрожали. И вот ребенок сначала говорит «нет, нет, нет». А потом вот такой вот «нет» у него, четкий, внутренний. И чем больше мы тренируемся с детьми, просто учимся говорить «нет». Я же не говорю, там тебя, не дай бог, могут снести в туалете в школе. А я просто учу говорить «нет». Да? Мы чаще дети, они чаще как бы такие покладистые, говорят «да-да-да-да-да». А вот сказать «нет» тоже иногда важно.
Так, может быть, это действительно правильно заставить ребенка буквально рычать? И это же, и, во-первых, как пощечина последует нарушителю, да, порядка. А во-вторых, это привлечет свидетелей.
Мирьям, правда. Знаете, была одна ситуация, когда вот мальчик сказал взрослому мужчине «нет», и он его как бы так сказал «нет», и так закричал, что этот человек испугался. И он убежал. И когда шло следование, спросил, говорит, ну вообще, как у тебя сил хватило? Он же взрослый мужчина. Ты маленький мальчик, вокруг никого не было. Говорит, знаете, говорит, с нами учитель наш раввин в школе, да, наш маламет, тренировал периодически такие ситуации, вот тебе кто-то что-то говорит сделать, а ты не хочешь, да? Ты чувствуешь, что это для тебя, что-то здесь не то, да? У тебя такое внутреннее ощущение, что вот некомфортно тебе, нужно уходить оттуда. Учись говорить нет. И мы учились говорить нет, и мы учились убегать, и мы учились кричать и звать помощь. И этому мальчику помогло в такой ситуации. Пришла такая ситуация в жизни, он смог спастись благодаря вот тому, что его научили говорить нет и кричать. И проявить силу, да, как крикнуть это со всей мощью. Это важно, да, это важно.
Хана, тут вопросы прибывают. Я постараюсь, у нас 5 минут осталось, я вижу, уже Галит подключилась к следующему уроку. Как не перейти грань от предостережения до нечаянного запугивания ребенка родителям из лучших побуждений?
Желательно каждый раз перед тем, как мы что-то говорим, проверять с детьми, что он знает на эту тему. Что он думает по этому поводу. Вот скажи, как ты считаешь, как выглядит злодей, например? Ну, вот недельная глава про злодеев будет говорить, да? Как выглядит злодей? Мы можем сказать постепенно, говорит, знаешь, у злодеев нет рук. У них нет саблезубых клыков. Они выглядят так, как мы с тобой. А как мы можем узнать, что человек плохо поступает? И вот разговаривать с детьми. И давать им такие вот якоря. Давать им инструменты. Еще раз, правило так. Говорить – это правило. Оно такое. И вот нужно слушаться папу и маму в случае этого правила. Да? И мы здесь для того, чтобы тебе помочь. Потому что мы действительно не знаем, кто это может быть. Это может быть, не дай бог, сосед. Это может быть, не знаю, учитель в школе или учительница. Это может быть мальчик, одноклассник. Мы не можем бояться всех и вся. Но когда у нас есть четкие правила, мы слушаем мое тело, мы слушаем внутренний голос, да, мы учим детей в садиках соблюдать внутреннее пространство, мы рассказываем, кого мы впускаем внутреннее пространство. У нас есть как бы я-круг, есть круг общественный, как бы есть круг близкого общения. Кому мы впускаем, какой круг? Да, и мы с детьми это тренируем. Скажем, если это чужой человек с улицы, мы дадим ему очень близко подойти. Нет, как он будет себя чувствовать? Он чувствует себя некомфортно. А вот запомни это чувство некомфортности. Если к тебе подойдет такой человек, помни, что в такой ситуации нужно или идти к взрослому бежать, или кричать «нет», или звать на помощь. То есть вот через такие ситуации можем детям спокойно объяснять. Не нужно ни в коем случае запугивать, потому что мы не закончим. К сожалению, есть очень много ситуаций разных, которые все не предусмотрим. Поэтому очень важно вот правила и вот эти вот тренировки с детьми. Да, мы как бы не охватили эту тему, это как бы большая отдельная тема, вот как с детьми, детей научить как бы в повседневной жизни чувствовать такие ситуации. Я могу сказать, что я когда была взрослая женщина уже, да, зашла в магазин сумку купить себе. И такой магазин безлюдный какой-то. И вот у него такой поворот в магазине был. Я там стою, и продавец ко мне подходит. И я чувствую, что мне неприятно. И вот он еще ближе подходит, еще ближе. Я бросила эту сумку и выбежала из магазина. И мне уже было тогда, ну, уже замужняя женщина, тоже дети у меня были. И вот такая вот ситуация, когда вот ты чувствуешь внутри, что вот что-то здесь не то. Ну, не нужна мне сумка из такого магазина, да? Я тебе дороже. И хвалите детей, говорите, что они хорошие, что они ценные, что они важные. Дети, которые чувствуют эту внутреннюю важность, внутреннюю ценность, они больше как бы чувствительны к таким ситуациям, когда кто-то хочет им сделать плохое.
Самое главное, чтобы эта тревога в панику не превратилась и в паранойю. Правда, как можно бояться?
Это зависит от нас. Если мы находимся в панике, да, когда начали наш урок, я не знаю, сказала это нет, что да, нам нужно сохранять внутреннее спокойствие. Если мы не готовы внутренне говорить на эту тему, то лучше проконсультироваться. А как лучше поговорить? А какими словами лучше, вот я не очень еще уверена, что вот эти слова подходят, да, подобрать правильные слова. Что если мы в панике, мы вот сейчас, вот, услышали урок, сейчас мы бежим с детьми разговаривать, срочно спасать их. Нет, ребят, давайте мы подышим, успокоимся, пройдет пару дней, тогда стоит подумать, а как лучше с моим ребенком, да, вот я знаю своего ребенка, Как лучше с ним поговорить? А какие слова лучше сказать? И важно, чтобы я сама была спокойна при этом. И если как бы слова не находятся, как бы, да, это можно записать. Если записать не помогает, то можно потренироваться напротив зеркала, как говорить с ребенком, да, но очень важно простые слова и спокойная ситуация, потому что наша тревога может перейти, и ребенок поймет, что что-то здесь не то, и зайдет уже внутреннюю панику, а мы этого не хотим. Мы хотим, наоборот, защитить ребенка, а не вызвать в нем состояние страха.
Хана, я прошу прощения, одну тему не успели осветить, но короткий вопрос здесь был. Насчет тренера в бассейне, я добавлю еще доктора, да, как ребенку объяснить, что доктор может дотрагиваться до тебя, и тренер в бассейне еще, вот, или тренер на танцах у девочек, например. Можете в двух словах объяснить?
Да, опять-таки, есть интимные места. До интимных мест могут дотрагиваться тренеру по плаванию. Не нужно там дотрагиваться. Тренеру по танцам нечего там делать, да, в этих местах. Он не должен прикасаться к интимным местам. Врач, мы говорим, что в присутствии родителей, там, дедушка, бабушка в крайнем случае, соглашение ребенка. Да, мы говорим с ребенком, сейчас как бы это нужно для своего здоровья. Мы как бы оговариваем с ребенком, что есть правила, есть исключения с правил. И опять-таки, если ты чувствуешь, что это прикосновение, да, если ты тренера, тебе неприятно, то стоит остановить и сказать, мне это неприятно. Да, есть даже дети, которые у них сенсорное как бы, вот, прикосновение, они по-другому, да, они чувствуют. Бывает, что ты вот, прикасаешься, от них как будто бы удар чувствуется. И такие дети тоже могут сказать, мне неприятно, когда трогаешь меня за руку даже. Нужно ребенка научить говорить о своих о том, что ему приятно, о том, что ему неприятно. Я говорю, что вот есть папа и мама, приди, скажи, если тебя не получается сказать саму, дети иногда стесняются, приди, скажи нам, мы поможем тебе рассказать это тренеру. Да, что тебе это прикосновение неприятно, но сильно сильное тебе кажется, или как-то с этим неудобно чувствуешь, скажи, мы поможем тебе передать это дальше. Да, мы поговорим с тренером. Или поговорим с тренером в твоем присутствии.